Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире на канале Револьвера ТВ проект «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Валерий Парфенов.
Здравствуйте, уважаемые зрители.
Так, сегодня у нас 23 июня 2022 года. Эфир будет сокращенный до 11 часов. И тема, которую мы хотели сегодня затронуть, это «Кто зарабатывает на украинской войне?». Вообще-то потери от нее для многих очевидны. Да? Европа теряет, Россия теряет, Украина теряет, Соединенные Штаты, у них там бензин дорожает и все прочее. Кто-то же должен на этом зарабатывать, или это абсолютный проигрыш для всех? Как ты думаешь, Валер?
Ну, однозначно это для всех наивных дураков проигрыш. Вот, для тех, кто не зрит в корень проблемы. Я повторюсь то, что уже говорил ранее, что главная выгода приобретателей – это коллективный Запад, который ослабляет остатки наследия Советского Союза и ссорит народы, два племени одного народа – Украины и России, не позволяя воссоздаться Советскому Союзу поново. Но это так походя, но не только для этого была война развязана. Была война развязана для того, чтобы скрыть оглушительные итоги двухлетней аферы вот этого бананофикуса. Лечили, и лечить вас дальше будем. И наказывать, и анализировать то, как мы вас лечим, и какие результаты, сколько умерших, ни-ни. Вот вам война, нате, получите. СМИ, тупенькие журналисты СМИ, готовы весело жевать эту новую повестку. Это то, чего они понимают. Вспышка слева, вспышка справа, убитые, раненые, ай-яй-яй, караул, Путин демон. Виноват во всем Путин. Вот то, что на уровне их понимания. Вторая выгода – это скрытие итоги аферы бананофикуса, которая 2 года свирепствовала. И я знаю, в Москве по-прежнему делают и ставят этот идиотский диагноз. А еще год назад в США уже отменили прежние тесты по той причине, что невозможно отличить обычный грипп от вот этой вот модной хвори. Это вторая основная причина. Ну и, конечно же, куда деваться? Надо использовать старые образцы вооружения, чтобы купить новые. Вспомните, из Афганистана, не пойми почему и зачем, ушли америкосы и бросили все оборудование на 80 миллиардов баксов. И бронетехнику, и вертолеты, и много чего другого. Естественно, все это будет компенсировано. А здесь советские запасы со всей Европы шлют старые танки и гаубицы. Выстрелы и всякие птурсы западных моделей тоже шлют. Что, неужели эти страны останутся с пустыми запасами? Нет, они будут у производителя оружия заказывать новое, это естественно. И это тоже цель войны, это тоже цель. И потому такой ужас, и все это вот на эту Украину сбросить, пусть оно там горит в огне, как-то используется, не используется. Ну и, естественно, оправдать все за эти 2 года безумия, вбуханные деньги, такое западное слово, вертолетное, которое не обеспечено работой, и поднять цены. Цены на нефть, на газ взлетели, но зарабатывают ли на этом производители? Ну, что-то зарабатывают, но главное это заработок у перепродавцов. Гладфилдер, швейцарский ученый, проанализировал, и главный доход у владельцев мирового бизнеса – это фарминдустрия, торговля нефтью и производство оружием. Вот это главная выгода приобретателей. А всякие такая мелкая шухшера россиянского разлива, ну тоже есть, конечно, в прибыли, особенно вот те наемники. Кстати, уголовное преступление по 359 статье Уголовного кодекса. Те наемники, которым перед носом водят 300 тысяч рублей за то, что они поедут убивать людей. на Украину. Ну, это мелкая шушера, которая тоже получает. Ну, и, наверное, какие-то всякие посредники есть. Но это уже второго и третьего порядка значимости. А вот первая и главная выгода приобретателя, вот означенная в начале речи. Отвечаю, развернуто на ваш вопрос, Валерий Марксович.
Хорошо. Спасибо. Я тем более, в общем, присоединяюсь к твоим оценкам, потому что действительно, все эти выгоды приобретателя не существуют. Можно было дополнить их еще и западными наемниками, кстати. Надо тоже понять, что им тоже платят. Так что они тоже входят в эту категорию, равно как и посредники. Но я просто хочу сказать, что с моей точки зрения, вот мы оцениваем как бы глобальные последствия и, так сказать, глобальные заработки, в частности, производители оружия, там, тех или иных посредников в этих операциях. Они, ну, в какой-то степени компенсируются глобальными же и потерями от этих самых... То есть кто-то зарабатывает на подъеме нефти, а значительная часть, как говорится, теряет. В Европе там с промышленностью наступают проблемы, и они совершенно естественные, потому что, ну, если прервать логистическую цепочку, там, допустим, газа, даже безразлично, по чьей вине она возникнет, так сказать, здесь будут ее обрубать или там ее будут санкционировать, но все равно будет плохо. Я хотел просто дополнить эту мысль, скажем, вопросом такого непосредственного заработка, прямого, так сказать, кто на этом может ковать бабло и реально получать его в свой карман, причем на ровном месте. Я хотел опереться на два факта, о котором у нас говорили, но мало как бы проходили внутрь, что ли, этой проблемы, что это именно вот, за феномены. Первое, это то, что, ну, как известно, недавно Штаты приняли решение о выделении Украине 40 миллиардов долларов. Вот у многих, наверное, создается впечатление, что эти 40 миллиардов – это такой большой пакет, которые погрузят в транспортный самолет, привезут, так сказать, на Украину и скажут: ребята, ну теперь шикуйте, ни в чем себе не отказывайте, покупайте, что хотите.
А четыре квартиры Захарченко, уточню. Можно в квартирах Захарченко измерять.
Ну и все равно это много, понимаешь. А если брать, там, допустим, дворец Миллера, то, может быть, это и вообще только четверть дворца его займет. Так что, смотря в чем мерить, да, так сказать, единица объема. Но я просто говорю к тому, что эти 40 миллиардов, на самом деле, это, так сказать, такой большой мыльный пузырь, потому что звучит это хорошо, как и закон о ленд-лизе, например, да, такое звучное название. 40 миллиардов дали Украине, блин, ну, никто настолько не помогал. А когда речь заходит о том, куда эти миллиарды расходуются, тут все становится немножко тускнее. Потому что, во-первых, несмотря на то, что закон принят в этом году, но на самом деле это программа, которая рассчитана аж до 31 года. И выделяют их вовсе не одним куском, а так по траншам. Ну, как бы миллиардов по 5 примерно, да, за 8 лет. При этом каждое назначение каждого транша, хотя они все торжественно значатся, там, направленные на помощь Украине, они как бы строго регламентированы. То есть, в частности, если какая-то часть идет на прямую, так сказать, помощь в области безопасности, ну, конкретно 4 миллиарда идет, но не в этом году, а вообще за вот этот период, то... Например, еще вдвое большая сумма идет на экономическую поддержку. Вот это уже что-то другое, да. 9 миллиардов вообще на пополнение запасов оружия Пентагона, которое уже раньше было израсходовано. Вот то, ровно то, о чем ты говорил. То есть большая часть, вот, по сравнению с тем, что будет поставляться на Украину, будет потребляться в самих Соединенных Штатах. Кстати, 4 миллиарда еще и на другие страны, которые тоже поставляли оружие Украине, то есть вот те самые советские танки, которые снова ей должны быть компенсированы. Умещается там еще и 4 с лишним миллиарда на глобальную продовольственную и гуманитарную помощь. Вот тоже, как хотите, понимаете. Миллиард на помощь беженцам с Украины в Европе. Еще 700 миллиардов на глобальное продовольственное финансирование со стороны Госдепа. Вот чем это отличается от глобальной гуманитарной помощи, тут как бы не поймешь, да, но ясно, что это отдельные транши. И надо понимать, что это такое. То есть, как только выделяется какой-то транш, можно вот по первой прикидке сказать, что, ну, господи, ну что же, ну, будет Госдеп получит там и будет распределять их от имени Соединенных Штатов. Не совсем. Потому что в этом случае, как только получаются такие экстраординарные транши, образуется администрация, которая начинает анализировать, сколько там на что требуется, каковы запросы, насколько оно, так сказать, соответствует действительно, она, естественно, вся на зарплате, начиная от директора департамента до секретарши, которая получается. Кстати, помимо всего этого, например, еще 364 миллиарда расходуется на исследование военной ситуации на Украине. Ну, исследовать будет, само собой, понятно, американская контора. То есть, это опять, это же не чужая какая-то контора, да? То есть, это какая-то своя контора, своя шарашка.
Сколько выделяется на исследование?
364 миллиона.
Хватило.
Ну, вдруг да, чтобы хватило.
Кто-то не исследует.
Да. Не, ну, то есть, я просто к тому, чтобы мы понимали процесс. Вот мы же говорим сегодня о заработках, да? Что это значит в деталях? Вот я беру эту... Конкретный мелкий пример, да, 364 миллиарда, миллиона мелкий пример, но тем не менее. Это означает, что на это нанимается какая-то компания, ну не чужая, а какая-то своя, с понятными людьми, которые тоже могут что-то откатить в правильном направлении, понимаешь, вот, и которые будут писать отчеты о том, как они видят военную ситуацию на Украине. Вот эти военные отчеты будут сдаваться куда-то. Работа выполнена, выполнена оптично, оптично. Бабки сюда пришлите, пожалуйста. И дальше мы их тут начинаем, так сказать, шуровать, делить по справедливости. И понятное дело, что американские конгрессмены, которые знают всю эту кухню уже, они, естественно, потребовали, чтобы правительство отчиталось о расходовании 40 миллиардов. Сумма-то большая, но она разбита вот на такие ручейки, ну, ручище даже, я бы сказал, да, каждый из которых проконтролировать вроде бы становится сложно. Их там, наверное, штук 10 всяких. Ну и вот, как следствие, так сказать, вот это первый аспект. То есть в этих 40 миллиардах заложены, скажем так, реальные заработки людей, близких американской администрации, не чужих, да, которые будут на этом стричь бабло. Сравнительно законными способами. Вот это момент первый. Второй момент, который я хотел обратить внимание, среди этих 40 миллиардов, есть и 400 миллионов, которые фиксируются так. Документирование и собирание свидетельств о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных правительством Российской Федерации на Украине. Ну, это как бы вот звучит так все крупно, цельно, красиво. Что конкретно имеется в виду? Что вот все эти фотодокументы, да, фейковые, не фейковые, съемки там, постановки, не постановки, какие есть, да, на них отводится 400 миллионов долларов. Реально это конкретно сумма, на которой, ну, на Украине, так сказать, этими документами занимается 95-й квартал. Это понятно, потому что это своя фирма, так сказать, свой президент, он же поставщик, он же заказчик. Понятно, что лучше украинцев их никто не сделает. Ну, что англичане там могут снять? Они же, так сказать, и местного менталитета не понимают, да и страшно вообще снимать в этих обстоятельствах, равно как и любые другие. То есть это вот бабки, которые будут распилены вот примерно в этом вот районе. В общем-то, с заходом или без такового в зону боевых действий. Тут в зависимости от того, как поставишь. Но это уже конкретный распил, просто уже на местном уровне. Понятно, что по размерам он меньше, чем распил, который приходится на, собственно, американскую администрацию. Там-то тратятся миллиарды, а тут только 400 миллионов. Но, тем не менее, это все-таки деньги достаточно приличные. И вот таким образом образуется такой круг бенефициаров, которые вокруг вот этой военной кампании при помощи выделяемых средств, причем в большом объеме, тотально, да, разбивается на некоторые конкретные ручейки, на котором имеется реальная возможность заработать. И поэтому, так сказать, вот это образует тот круг людей, который зарабатывает на этой войне. Еще один момент, на который я хотел обратить внимание, и он такой тоже немножко экстраординарный. Это то, что Соединенные Штаты, это стало известно, вот, по-моему, дней 10 назад, Соединенные Штаты решили выделить $1.5 миллиарда ежемесячно украинскому правительству специально на поддержание его деятельности. Вот как украинское правительство будет поддерживать свою деятельность на 1.5 миллиарда, ну, конечно, это, так сказать, вопрос риторический, потому что ну, много чего-то это на функционирование правительства. Я не знаю, выделяются ли в самих Соединенных Штатах такие суммы чисто на функционирование правительства, или хотя бы они разбиваются на какие-то статьи. Но, так сказать, 1.5 миллиарда просто бросать на функционирование правительства как-то звучит круто. Очевидно, что и эта сумма не будет полностью, как говорится, поглощена просто украинским правительством. Тут же найдутся консультанты, которые должны при них работать, американские и так далее, и так далее. И она будет, как говорится, поделена по-братски. Но то, что вот эта вот сумма ну, чисто бросается на вот этот вот алтарь зарабатывания до войны, это совершенно очевидно. При этом не надо думать, что это пойдет на финансирование каких-то там государственных служащих, типа учителей, врачей там, и тому подобное. Отнюдь. Речь идет именно о правительстве. Потому что примерно в то же время Всемирный банк, уже не правительство США, одобрило тоже помощь Украине в порядка $1.5 миллиарда на выплаты работникам госсектора. Вот это вот, так сказать, то, что касается непосредственно их. Но это одобрено как разовая такая выплата, которая, ну, как минимум рассчитана на этот год. А правительству отдельно, вот прикиньте объем, да, 1.5 миллиарда на весь госсектор Украины выделяется не ежемесячно, а просто разово, да. А правительству выделяется 1.5 миллиарда каждый месяц. Вот какая-то часть из них, какая часть из них будет украдена, понимаете, в какую пропорцию. У меня такое впечатление создается, что это правительству просто выделяют такую сумму для раскрадывания. Ну, не всю, конечно, ну какую-то часть. Говорят, вы лучше воруйте с этой суммы, а не лазьте во все остальные. Но это дает реальный инструмент для заработка, который действительно будет, так сказать, распилен вот, совместно этими коллегами. Вот я, собственно, эти два феномена хотел обратить внимание, потому что мы, то, что Валера сказал, и все это совершенно справедливо, оно относится как бы к глобальным таким тенденциям, да, так сказать, затушевать последствия этого коронавируса, так сказать, смешать его с последствиями войны, дать заработать военным компаниям, истратить старые арсеналы, чтобы пополнить новые, ну, это, так сказать, вот такой большой процесс. А наряду с этим есть то, что конкретно распиливается и растаскивается по карманам, и что, как я понимаю, американские законодатели очень интересуют по этому поводу, потому что как-то они не расположены это все, так сказать, просто так пропускать мимо ушей. Тем более, что Байден уже и сам там как бы со своим сыном уже немножко замазался в этой истории. Это хода ей не было, но все это помнят. Вот, Валер, что я хотел сказать. Если у тебя нечего, если ты хочешь что-то добавить, а если нет, так сказать, давай я тогда по вопросу пройду, чтобы мы успели
все. Валерий Марсович, хотел бы оттенить некоторые помянутые вами суммы, поскольку, ну так, для лучшего понимания нашими зрителями. Откуда вообще взялось 40 миллиардов? Почему 40, а не 20 или не 120? Дело в том, что 40 миллиардов – это годовой бюджет всей Украины, скажем, на 2020 год. Не воюющей Украины, где предприятия платят налоги, работники работают, в стране нет войны. И вот они, весь бюджет государства этого постсоветского образования Украина составлял 40 миллиардов. Ну и вот, собственно, красиво звучит, что Америка может себе позволить, может напечатать и с барского плеча дать эти 40 миллиардов, вот живите себе, ни в чем не отказывайте. Это, естественно, такой пропагандистский эффект для людей, которые немножко что-то понимают в числах, которые знают, что как бы ниоткуда не берется, бюджет наполняется, а если как бы предприятия стоят, то надо его чем-то наполнить. То есть вот это вот первый момент, на который я хотел обратить, откуда взялись 40 миллиардов. Оказывается, эти 40 миллиардов размазаны на 9 лет и пойдут через свои американские компании уважаемых людей, которые работали, скажем, там в госсекторе, либо отставные военные. У них, вот у нас в Российской Федерации засилье всех этих сраных силовиков, всех этих ФСБилов, которые уходят в отставку и хотят вкусно жить. Откуда у полковников Захарченко такие миллиардные в баксах суммы? Потому что они считают, что они этого достойны, что они вот настолько их, что они это могут себе позволить. Так американские отставники тоже ведь не дураки, они тоже считают, что они могут себе позволить. Вот для того, собственно, и создаются вот такие вот виртуальные химеры, в результате которого можно написать отчет, бумага все стерпит, а 400 миллионов в течение там года или 9, и на 9 лет это немалые деньги, пройдут.
Конечно.
Вот. Следующее, на что хотел обратить внимание. 400 миллионов на сбор и формирование преступлений вот этих наемников Кремля, которые отличились на Украине. Понимаете, если здесь прямая аналогия. Если есть какая-то спецслужба, допустим, которая борется с терроризмом, то вы не положь должен быть терроризм. Если государство создает спецслужбу и выделяет финансирование чиновников, должности, места, которые должны бороться по борьбе с экстремизмом, то хочешь, не хочешь, а экстремизм обязан быть. Даже если его нет, и все сплошные там флегматики в этом государстве на все согласны, им до политики далеко, но будут сами делать и экстремистов, и все, что надо. Если мы же понимаем, что сбор этих доказательств, это, соответственно, эти и преступления должны быть представлены. Вот одно такое в Буче мы уже видели, когда покойники лежат, а потом начинают на автодороге подниматься, чтобы на них случайно мчащаяся машина не наехала. Потом эти покойники...
Конечно, с белыми повязками они
с не белыми могут. Повязками, да. Ну, может, это как жест устрашения, что вот вы пометили себя как эти оккупанты, эти кремлевские наемники. Так вот, нате, получите, будете знать, как вообще связываться, как доверяться этим Российской Федерации и прочим. Конечно. Может быть, не знаю. Но если тратится, выделяется 400 миллионов, то однозначно ждите новые Бучи. Как, то же самое, как с катанью. Если нащупали, что это дело доходное, в Польше выстроилось 800 тысяч родственников. Вот тех 12 тысяч этих польских офицеров и жандармов, которые не захотели отходить с Красной Армии отступающей. И сказали, немец это цивилизованный воин, и остались. Не захотели вообще воевать с немцем, как им предлагали в армии Андерса. Остались. Ну, а немец пришел, посмотрел и, недолго думая, их закопал в детском садике или там в пионерском лагере. Пострелял и... Аналогия полная. 400 миллионов потрачены на новосозданную спецслужбу, и пока правительство Байдена правит в Америке, соответственно, все эти преступления на Украине будут, а совершал их Кремль, не совершал, не было его там, был он там, это уже не имеет никакого значения. Отчет есть, журналисты фоток наделали, честные и умные СМИ понесли и разнесли. Следующий момент. Удивляет полтора миллиарда долларов на финансирование правительства Украины ежемесячно. Ладно бы им один раз в год, единоразово, там, за все президентство Байдена дали с барского плеча, либо еще что. А то ежемесячно. Вопрос, зачем? Что это такое? Я вот думал, есть у меня некоторые предположения, но... Сперва хочу вам простую арифметику привести. 1,5 миллиарда ежемесячно. В год это получается уже 18 миллиардов. А 18 миллиардов
Да, Валер, речь идет пока о 4-5 месяцах. Вот так это выставлено. Ежемесячно на протяжении 4-5 месяцев. Ну, поскромнее, да. Миллиардов в 10 уложимся, или там 8.
Да, но остается хорошо, 4 месяца. Остается тогда вопрос: а зачем это нужно? И можно ли это понять так, что правительство Байдена нанимает к себе на работу правительство Украины? Ведь что такое правительство Украины? Это 10 министров, один премьер-министр, и за каждым министром, ну, допустим, там 100 клерков, разных там помощников, девочек, которые кофе заваривают. Ну, допустим, раздутое какое-то министерство, ну, не 100, тысяча.
Конечно.
Ну, да, но если вот 10 министров, за каждым стоит 1000 человек, 1000, 1,5 миллиарда делим на 1000, это получается 1,5 миллиона баксов. Но это такая сумма, которую девочки столько кофе не наварят. Это невозможная вообще сумма.
И у меня два предположения. Будут делить поровну, там, понимаешь, ну, тоже. Там главный возьмет большой кусок, но кому-то крошки достанутся. И вообще, это у правительства должен быть стимул оборонять Украину. Я по-американски их понимаю.
У них должно быть реально. Ну, в общем, да, напрашивается простая мысль, что если война закончится, то закончится и этот поток денег, и эти 1,5 миллиарда тоже. Потому война не должна не заканчиваться никогда. Никогда. Потому на переговоры с Россией посылают, Кремль посылает какого-то мудака Мединского, который никакой не политик, не военный деятель. А с той стороны вообще какого-то, прости господи, Люсю Арестович в бейсболке, это еще приличный ее вид. Специально делают, чтобы вообще невозможно было договориться. И война до последнего россиянского дурака, который согласен наняться к Кремлю. И война до последнего украинца. Вот это самое такое вероятное объяснение. У меня еще одно есть объяснение, зачем эти 1,5 миллиарда тратятся. В Америке есть закон, который не позволяет государственным чиновникам обогащаться прямым образом в результате своей работы за рубежом. Вот, допустим, он работает с каким-нибудь там Гондурасом, Зимбабве, или это раньше были такие неприличные названия, с Российской Федерацией. И, допустим, его работа заключается в том, что он говорит: так, завод туда, вот этот сюда завод. Ему на себя завод, если запишет он, эти россиянские чубайсы на это пойдут легко. Но его осудит американский суд. И здесь желание-то обогатиться есть. Тут, когда заводы всяким Абрамовичем, которые стукачам этим комсомольским уходят, у него, ему же отставнику, какому-нибудь подполковнику американскому, обидно. Вот, деньги такие проходят, и все мимо кассы. Хотя бы на Теслу надо чего-то на хвост пушистый получить. И вот и они, соответственно, вбухивают деньги. Но 1,5 миллиарда и ежемесячно — это такая невероятная сумма, что даже у тех возникает вопрос: что мы такого сделали, что вы нам такие деньги даете? Может быть, с вами надо поделиться? Те скажут: ну, с нами нельзя делиться, но вот с ним, вот, например, с тем нужно поделиться. Ну, то есть это, возможно, такой прямые откаты опять на период войны. Ну и, естественно, выполнение требований. То есть это покупка с потрохами получается.
Да, естественно, Валер, это не только покупка с потрохами, но и тот феномен, о котором мы часто говорили в передачах, это то, что коррупция — это не просто локальное явление, а это очень заразное явление. Потому что если она возникает в каком-то месте, через которое идет, допустим, та же американская помощь, предположим, что изначально эти чиновники даже не были коррупционерами. Но когда они понимают, что тут рядом шмыгают такие деньги, и кто-то их, так сказать, получает совершенно незаслуженно, появляется желание пригреться как-то при этом процессе и тоже в него быть вовлеченными. Так что, по сути, это не только разлагает правительство Украины, уж это-то бог с ним, но и разлагает американскую администрацию, потому что она точно так же, так сказать, начинает понимать логику откатов, как это все, так сказать, действует, и, в общем, вполне это применяет и примеривает на себя. Так что да, вот так что здесь количество зарабатывающих в этом смысле, помимо там глобальных процессов, оно еще сводится и к достаточно такому плотному кругу лиц, которые прилипли к этому процессу как на украинской, так и на американской стороне, И я так чувствую, что у них карманы сильно отдуются в результате этой операции. Тем более, что война, как известно, все списывает. Война вот хороша, как и строительство, например, для мафиозных схем. Тем, что там большое количество непредусмотренных расходов и, во-вторых, безвозвратных потерь. Ну вот как-то взяло и потерялось. Ну не было этого. Разбомбили, наверное, гады рашисты. Понимаешь? Или еще там где-то бросили. Ну как их посчитаешь? Понимаешь? Сколько там джавелинов было оставлено, а сколько просто ушло налево. Ну и то, и другое. А могли и потерять их. Ну, тут, в общем, разрастается вот такая коррупционная схема. И я думаю, что она еще много сюрпризов преподнесет, на самом деле, когда она там будет с течением времени распутываться. Валер, может быть, к вопросам все-таки, чтобы нам уложиться во время?
Нужно, да.
Да. Так. Так, ну тут вот вопрос, так сказать, комментарий, вернее, Краснова в студию. Есть предложение, чтобы пусть раз в неделю выступает Смирнов Красновым и раз в неделю еще с другим, так сказать, под лейблом кем-то на самом деле. Послушайте, я Сашу из эфира не выкидывал. Вот у вас как-то под текстом звучит этот вопрос. Это его собственное добровольное желание, которое произошло у вас на глазах. Я его старался привлечь сюда, так сказать, на эфир уже на прошлой передаче. Он этого не захотел. Я не знаю, что я должен для этого сделать-то, вот, с вашей точки зрения. Что, мне перекраситься в укронацисты, что ли? Да? Сказать «Хайль Бандера»? Ну, глупость, да? Значит, поэтому вы как-то, если вы хотите, вы воздействуйте на него напрямую, так сказать, напишите ему там письмо, так сказать, слезливое там какое-то, или не слезливое, там, аргументированное. Ну, я-то что-то могу сделать. Человек принял так свое решение. Я об этом решении сожалею. Я уже говорил об этом неоднократно. Ну, что поделаешь. Так, вот тут дальше комментарии. Даже полковник ВС США сказал о разгроме ВСУ на Донбассе при западном оружии. Видимо, Краснову еще и завидно, потому что его сторона не побеждает, как он предсказывал. Вот он истерит, как украинские СМИ. Ну, послушайте, ну, это ваши оценки, ваше мнение. Я понимаю, что у Саши есть своя точка зрения, сторона. Даже, я бы сказал, ну, так эксцессивно и экспрессивно ее защищает. Ну, конечно, ему неприятно, когда она терпит поражение. Ну, можно было это как-то более сдержанно воспринять. Но он такой вот человек по характеру, что воспринимает это эмоционально. Ну, что я могу сказать? Ну, реально, да, терпит поражение. Он реально предсказывает капитуляцию российской армии. Вроде получается все как-то в обратном пути. Ну, конечно, его это нервирует. Естественно, я вполне его понимаю. Не поддерживаю, но понимаю.
Можно я добавлю?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я думаю, что те зрители, которые хотят услышать Александра Викторовича Краснова, могут в комменты, не в чат, а в комменты к этому эфиру написать, почему, что их интересует и насколько он дорог. Я помню, что передача именно в таком формате выходила с 99 года. Я тогда слушал ее в аудио варианте. Радио. Привлекали покойного ныне Сергея Петровича Пыхтина, других людей. Но вот то, что Краснов со Смирновым вместе выходили, это давало определенный шарм, потому что позиции такие, ну, противоположные, и одно и то же явление можно рассмотреть, допустим, если у тебя с ожидаемой стороны и с неожиданной стороны, и в этом ценность. Потому вы, если хотите видеть Александра Викторовича, напишите в комменты, я думаю, он сможет прочитать и сделать правильное решение.
Вполне согласен, но подчеркиваю, это зависит от него, так сказать. Я тут готов с ним согласиться, с решением, я имею в виду, которое он примет. Если он захочет вернуться в передачу, с большим удовольствием буду продолжать с ним ее вести. Разные точки зрения мне совершенно не препятствуют. Так, вопрос, несколько вопросов по Калининграду. Можете подробнее сказать, что будет, если Литва продолжит и усилит блокаду Калининграда? Является ли это красной линией и казус белли для военной операции? Если бы вы были президентом, где для вас эта красная линия, какие действия вы бы предприняли? Вы знаете, мы... Дело в том, что когда мы обсуждали тему для сегодняшней передачи, вот я предлагал редактору в качестве, так сказать, одной из тем, что будет, если произойдет блокада Калининграда. Поэтому это вопрос такой очень объемный. Может быть, мы его рассмотрим тогда в следующей передаче, потому что тема действительно интересная и актуальная. Коротко, не приводя вот всех аргументов за сжатостью времени, скажу, что в данный момент это казус Белли пока не является, но потому что и эта блокада, она как бы сделана как пробный камень. То есть это часть грузов, да только, так сказать, блокадного, то есть подсанкционного с Европейским Союзом списка. Но червоточина в этом вопросе, в блокаде, она состоит в том, что европейские санкции запрещали, например, я не говорю даже о вопросе их законности, они запрещали, предположим, ввоз в Российскую Федерацию тех или иных подсанкционных товаров. Допустим. Но те товары, которые следуют транзитом через Литву, они не являются европейскими. Это российские товары. То есть, строго говоря, над перемещением российских товаров из российского же, так сказать, области, да, в другой российский регион, Европейский Союз не властен ни в коей мере. И поэтому здесь идет такое определенное натягивание совы на глобус. То есть, вроде бы мы не пропускаем через территорию, потому что это подсанкционный товар, но это не ваш подсанкционный товар. Вы можете запрещать себе что-то экспортировать, окей. Но запрещать это делать России вы не имеете права. Отсюда, естественно, встает вопрос. Если вы так далеко распростираете свои полномочия, то есть уже за Европейский Союз, то тогда можно установить и морскую блокаду. А чем, собственно, морская блокада отличается от железнодорожного сообщения? То же самое, только морем. То есть, понимаешь, идет такая попытка, как бы постепенно, шаг за шагом, как это европейцы часто любят делать, как происходило с вовлечением Украины, допустим, в ту же самую войну, да, шаг за шагом отжимать такие все менее и менее законные позиции для того, чтобы в конечном итоге пришло дело до блокады и, соответственно, деблокирования ее уже теми средствами, которые находятся вне пределов дипломатии и переговоров. Реально эта проблема упирается в транспортный коридор. Ну, вот я думаю, что это мы сделаем темой следующей передачи, потому что я уже говорил нашему редактору, что это большая интересная тема, у нее много аспектов, в двух словах ее не обозначить. Я думаю, что красная линия пока еще вот на этой стадии не перейдена, но вот какая она может быть, давайте мы рассмотрим в следующий раз. Это большая интересная объемная тема. Валера, что ты хочешь сказать по этому поводу?
Ну, вы сами предположили, что это тема для другой беседы, не сегодняшней. Я предлагаю пройтись по вопросам и на том закончить.
Согласен, да. Так, ну вот продолжение, если Россия решится на военную операцию по деблокаде, как ответит НАТО и выйдет ли это по статье номер 5. Давайте в следующей передаче все это вместе рассмотрим, чтобы так кусками не отвечать. Так, ну выпады в адрес Валеры я просто пропускаю. Я вообще советую вам как-то придерживаться, так сказать, какого-то понимания. Понимаете, все-таки надо уважительно относиться к спикерам. Я в свой адрес уже все что угодно слышал, поэтому я не обижаюсь, но транслировать это я не буду. Так, вопрос. Так и не понял речь вождя на Петербургском форуме. Что сказал он конкретно, что он ждет? И почему Токаев не признает республики Донбасса? К чему бы это? Валер, что ты думаешь?
Я не думаю. Дело в том, что, опять же, и Токаев... вождя, кого вы имеете в виду? Куклу профессии Путина? Да. Вот. С Токаевым... 20 лет уже, 22 года, Путин это не человек, это профессия. Их когда презентовали в 99 году, их сразу было минимум уже двое. Корреспондент Фонтанки на этом штатном мероприятии был, видел, как из одного подъезда спустился и сел в машину, уехал Путин. Ну, они нагрузили свою аппаратуру, с оператором вместе идут, заворачивают за этот, за угол дворца, а там другой выход. Спускается еще один Путин, садится в машину, поехал. Потому кого вы с вождем видите, это вопрос вашей веры. С Такаевым, когда был в начале этого года, в январе, вот этот вот бунт ЖУЗов, которые списали на каких-то террористов, которые сами забрали и сами испарили, забрали свои трупы и убежали, и вообще замяли это дело, и никто сейчас не вспоминает. К самому Такаеву были вопросы, не поставили ли вместо него уже двойника, потому что та голова, которая выступала, она сильно отличалась от Манишки. От Манишки вот, было видно, что она пририсована, и на это обратили внимание сами казахи. А мы потом уже это заметили. Потому кого вы там берете, в каких вы там клоунов слушаете? Им же пишут речи выпускники филфака или еще какие-то хрен знает видные политики. Сегодня написали войти в пятерку лидеров, завтра еще куда-нибудь вляпаться. Бумага все стерпит, артист все озвучит. С него взятки гладкие. Это артист. Что вы к этому серьезно относитесь? Это да. шоу для дураков, МЭФ, какие там. Да. Видел аллею такую, много-много флагов. И вот среди этих флагов там флаг Греции, там Канады. И есть флаг ДНР. Все радуются, ДНР, флаг, надо же, какая невидаль. А та же Греция там была как-то представлена. Все остальные флаги для чего? Для антуража, для вас, дураки, специально выставили, чтобы вы думали, что это серьезное действие. Что я думаю по этому поводу? Да.
Ну, что я могу сказать? Конечно, ты с речами вот напомнил мне как-то, пока ты произносил про вот этих вот спичрайтеров. Мне как-то вспомнилось, что ну, во время ООНа, когда были, так сказать, люди все-таки, да, вожди, а не люди, как-то пользоваться речами от спичрайтеров было впадлу. Вот, ну там ни Ленин, ни Сталин, ни Троцкий, ни Гитлер, ни Муссолини, ни Рузвельт, ни Черчилль. Вот они
да.
Так условно спичрайтеры
да. Не пользовались. Когда настоящие деятели были, а не дорвавшиеся
до власти. Совсем, да, то есть вот они, Сталин, допустим, был не выдающимся оратором, с моей точки зрения. Понимаете, по-моему, ну, я не хочу там никого не сравнивать, не обижать, он как бы человек гораздо более широко и сильно себя показавший во многих других областях, но ораторское искусство, это было не его конек. У него речь была такая, ну, не сильно, так сказать, обогащенная ораторскими приемами, так сказать, или какими-то выдающимися фразами, которыми там славился, ну, например, там, да тот же Гитлер, да, так сказать, не говоря уж про Геббельса, который тоже, кстати, писал свои речи сам. Вот. Но, тем не менее, они все-таки выражали действительно свои собственные мысли, так сказать, и так, как они их понимали. И поэтому, конечно, в этом, с этой смысле конкурс спичрайтеров на Петербургском форуме как-то соотносить с реальными персонажами, ну, как-то я не знаю. Есть уже просто не какие-то функции, да, президент республики, Путин как профессия, да, и так далее. Что же касается непризнания республик Донбасса, ну, я думаю, что в первую очередь со стороны казахов, мое мнение, это в первую очередь тактический ход. Они не хотят, чтобы на них распространялись санкции, это логично. Через эти санкции они могут быть, за отсутствием санкций, они могут быть хорошим таких бэкдор для России. На самом-то деле, потому что там эту казахскую границу с Россией никто не проконтролирует, и это большие деньги. Ну вот. А от вопроса признания, непризнания республик, ну, зависит примерно столько же, сколько зависит будущее Крыма от признания или непризнания его со стороны Лукашенко, который к нам как бы гораздо ближе. Ну, что это меняет в судьбе Крыма? Ну, абсолютно ничего. Поэтому демонстрации любые на публику, это бесплатно. А те деньги, которые идут потом через границу, так сказать, за счет там серого импорта и так далее, это конкретное бабло. Вот я думаю, что выбор Такаева, он здесь предельно прагматичен. И более не удивлюсь, если он с Кремлем согласован. Так, мне вопрос на форуме задал про недавнее интервью Подоляки. Интересно ваше мнение. На форуме тогда я отвечу. Так, Украина и Молдавия официально стали кандидатами в ЕС. Теперь они очень скоро вступят в ЕС, как и Турция, которая тоже кандидат. На самом деле там много кандидатов. Там есть еще Албания, которая лет 8, по-моему, кандидат. Есть еще Северная Македония, которая кандидат, по-моему, лет 11. В общем, там из кандидатов такая очередь, как говорят цинично, Домогадана раком не переставить, понимаете? Поэтому кого там пустят, кого не пустят. Я думаю, что это больше способ такой держать осла на поводке, знаете, там морковкой подвешенной перед носом. Что-то в этом. Во всяком случае, так. Так, еще вопрос. Калининградская область исторически чья? Немецкая, польская или литовская? Вот давайте в следующий раз, когда мы о транспортном коридоре поговорим, мы все эти вопросы там осветим. Так, вопрос. Форб опубликовал новый список миллиардеров. В нем 87 человек, на 87 человек больше, чем в 2021 году. Может, в этом смысл войны и прочих гадостей, которые творятся в мире? Что думаешь, Валер?
Я помню наследие, когда закрыли вот в 99-м количество миллиардеров, оно было ничтожно. Потом оно только росло, росло, и расслоение общества росло и росло. Цены неоправданные, как вот, например, цены на недвижимость, они тоже росли и росли, это все объект спекуляции. Так и эти рейтинг... этого тщеславия, который Forbes отражается, это тоже, в общем-то, нереальные суммы, это такие пузыри надутые. Ну, чем больше шума, чем больше глупости людской, тем пузыри, соответственно, толще, шире.
Согласен совершенно. Ну, к этому добавить еще и инфляцию. Понимаете, когда-то, вспомните, в России еще дореволюционной было такое слово «миллионщик». Тот, кто имел миллион рублей, ну, это вот как сегодняшний миллиардер, наверное, считался, да? А сейчас уже ходовая единица миллиарды, инфляция, и вот те самые пузыри, о которых говорил Валера, они абсолютно реальность большая. Я думаю, с этой точки зрения количество миллиардеров будет расти. Валер, последний вопрос тебе. Вопрос Парфенову. Мой троюродный брат... умер от тромбов через месяц после ковида в возрасте 25 лет. Теперь его семья верит в опасность ковида. По вашей логике, из-за этого его семья идиоты и недочеловеки?
Вот, по вашей логике что?
Значит, теперь его семья верит в опасность ковида. По вашей логике, из-за этого его семья идиоты и недочеловеки? Это тебе вопрос, Валер.
Ну, про недочеловека я не говорил, это не моя терминология. Понимаете, глупость, она безгранична. И глупого человека очень легко эксплуатировать. Ему, как в детской песенке, покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. А тут человек вполне может умереть от процедуры лечения. А все списать на страшные, ужасные, мохнатые шарики волосатые. Человека чем угодно можно запугать. И во что угодно можно заставить поверить, если он не способен критично мыслить. Если он пугается. Вспышка слева, рядом взрыв, снаряд упало, ой, столько смертей. И он легко это обобщает. Тем более, если не умеет сам искать информацию и сравнивать, анализировать. Ну, как хотите, называйте, но, естественно, это не умные люди, а внушаемые.
Понятно. Ну, тем более, что сама этимология этого заболевания, она настолько туманна, что и количество побочек, которые возникают как от него самого, так и в процессе его лечения, что тоже немаловажно, да, я думаю, таково, что здесь вот все списывать единственно только на ковид, мне кажется, что это все-таки не совсем правильно. Мое предположение. Я никому его не навязываю. Каждый тут... Это вопрос веры. Да? Каждый во что-то верит, как говорилось в известном советском фильме. Одни верят, что Бог есть, другие, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Да? Так, ну и последнее. Не забывайте, что доллар в 99-м году это не то же самое, что доллар сегодня. Тоже касается миллиарда долларов. Ну, мы, собственно, об этом и говорили. Как вам Марк Гальперин? У него противоположное мнение, он умеет спокойно слушать, аргументировать, может его иногда приглашать. Марк Гальперин находится под статьей, вот, и поэтому он ведет себя очень аккуратно, и, в общем, его трудно за это осуждать. Мы с ним как бы вот в хороших отношениях, все понятно, но, в общем, человека под угрозой как бы уголовки, так сказать, заставлять или приглашать высказывать свое мнение, ну, как бы это не совсем правильно. Если Марк захочет, он всегда может принять участие в нашей передаче, но вот на сегодняшний день ситуация такая. Валера, мы уложились во время, вот, поэтому, как говорится, спасибо всем за то, что приняли участие в нашей передаче. Вот, Валера, я свое слово держал. Вот, поэтому благодарю всех слушателей и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
Благодарю. Всех благ, уважаемые зрители. Думайте о своей головой и относитесь ко всему критично. Вообще, не будьте верующими, будьте проверяющими.
Ну, всего хорошего, да, до свидания.